Тема выходного дня.
Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. С вами по-прежнему я, Елена Фонина. И в течение ближайших 45 минут прямого эфира мы с вами будем обсуждать темы экономические, которые касаются абсолютно каждого из нас. Поговорим о минимальном размере оплаты труда. Поговорим о том, кого в нашей стране можно считать бедными и богатыми. И нужно ли все-таки каким-то образом изменить положение дел, введя прогрессивную шкалу подоходных налогов. Ну, а еще поговорим, конечно, о том, что, к сожалению, но в нашей стране наблюдается большая закредитованность населения. Да, действительно, немногие могут, ну, будем так говорить, да, соразмерить свои возможности с своими потребностями, и это зачастую выражается в том, что люди берут один кредит, потом второй, потом третий, вот и начинаются проблемы. Ну а сколько средний россиянин отдает на кредиты? И вообще, как у нас по регионам-то обстоит дело с закредитованностью? Вот об этом мы спросили журналиста отдела экономики «Комсомольской правды» Олега Адамовича.
Объединенное кредитное бюро посчитало, какой процент от зарплаты в среднем россияне отдают на погашение долга. Изучив данные почти 66 миллионов человек, специалисты выяснили, что на долги в среднем люди тратят 33% от зарплаты, в среднем по стране. Вроде бы много, вот, но, с другой стороны, в 2016 году положение стало лучше, потому что в 2015 году было вообще 37%. Официально считается, что оптимальная вот долговая нагрузка – это 30-35%. То есть тогда человек еще может нормально жить и платить кредит. Потому что если больше 35% нагрузка становится, тогда человек начинает попадать в финансовую кабалу, и он начинает работать на кредит, и фактически у него деньги остаются только на еду и вот на то, чтобы отдавать банку. Это считается уже не очень здоровой ситуацией. По мнению специалистов, то, что кредитная нагрузка падает, ну вот может быть два варианта, почему это просто первый. Это выросло благосостояние людей, мы ушли из кризиса, и экономика растет. Второй вариант, наоборот, перспективы экономики нет, и люди стараются погасить долги, пока в будущем не стало еще хуже. Ну и, в общем, финансовая аналитика Анна Бодрова полагает, что сейчас, скорее всего, вторая ситуация, когда люди просто боятся, что в будущем станет еще хуже. Ну вот, по данным, значит, Объединенного кредитного бюро, самая маленькая закредитованность на Чукотке, там они дают 17% от зарплаты. На втором месте Сахалинская область 22% от зарплаты, Тюменская область 23%, и на четвертом месте Москва 27% от зарплаты отдают жители столицы. А самая большая в Карачаево-Черкесии, там 69%, то есть практически две трети дохода уходят на погашение кредитов. Калмыкия 59% и на третьем месте антирейтинга Кабардино-Балкария и 59% жителей региона отдают на долги.
Ну вот мы сейчас слышали журналиста отдела экономики «Комсомольской правды» Олега Адамовича, но все это цифры, выкладки, которые достаточно сложно воспринимать, пока речь не коснется о твоем собственном положении дел. Вот тут-то и начинаются все эти мучительные проблемы с тем, каким образом отдавать те долги, которые вы набрали, как известно. И это известная русская мудрость «долг платежом красен». Ну а как, собственно, справиться с этой ситуацией и, может быть, помощь извне найдется? Вот об этом сейчас на собственном опыте расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Дмитрий Несифоров. Дмитрий, я приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, но у вас-то, насколько я понимаю, тьфу-тьфу-тьфу, долгов-то нет.
Ну да, долгов нет у меня.
Да, но журналистский интерес есть.
Да, да, безусловно так.
Но в таком случае рассказывайте о том, каким образом вы пытались выяснить, как можно избавиться от долгов, которые, собственно, о себе напоминают и приходом коллекторов, и звонками из банков.
Ну, идея пришла, скажем так, не случайно, потому что каждый день мы ходим по улице и видим, наверное, на столбах, на стенах домов, на заборах, объявление о том, что вот поможем вам погасить долги, рассчитаться с кредитами, избавим от коллекторов. Ну и вот, собственно говоря, в такие фирмы и мы решили обратиться, чтобы проверить, действительно ли они могут помочь, или это какие-то мошенники, или там, ну вот, в общем, что они предлагают, решили выяснить. Для того, чтобы это выяснить, придумали, ну, скажем так, какие-то стандартные легенды о том, что вот в одном случае у нас есть ипотека, которую вот уже тянуть не можем, и, собственно говоря, долги копятся. А в другом случае придумали другую легенду о том, что у нас потребительский кредит был взят на 300 тысяч, тоже выплачивать не смогли, и даже потом обратились за помощью в микрофинансовую организацию, тоже там взяли небольшой кредит. Ну и, собственно говоря, первая проблема, с которой мы столкнулись, это то, что не все вот эти вот телефоны, которые публикуются на столбах, они отвечают, работают. То есть, ну, непонятно, видимо, фирма «Донефть» какие-то или что ли. Звониться с первого раза не получилось. Но вот все-таки, скажем так, путем длительного прозвона дозвонились до одной фирмы, нам сказали, что по телефону там не консультируют, предложили прийти к ним. Ну и вот, собственно говоря, я пришел. Фирма располагается в центре города нашего, в общем-то, снимает офисное помещение. Сидит там одна девушка, ну, я так понял, юрист в офисе. Ну, в офисе какие-то там еще дипломы, награды висят, сертификаты.
Ну, это да, как место встречи изменить нельзя, да. Сидит около телефона старушка, божий одуванчик, ага. Так.
Да. А предлагают, что я так понял, что это, в общем-то, обычные юристы, которые теперь называются антиколлекторскими агентствами, и которые вот, ну, за счет таких вот, ну, скажем так, обещаний, да, что погасят долг, просто навязывают свои обычные, ну, рядовые услуги. То есть они полностью долг, естественно, не погасят никогда. То есть если вы брали деньги, то отдавать их в любом случае придется. Единственное, что они могут сделать, это, ну, вот если кредит потребительский, то они могут в суде отстаивать ваши интересы и в дальнейшем всякие вот эти вот штрафы, неустойки, которые начисляет банк, от этого вы будете избавлены. Ну и кроме того, когда решение суда вступит в законную силу, то вы будете выплачивать, получается, какую-то конкретную сумму и через судебных приставов. То есть там уже никакие ни пени, ни процент, ничего не будет капать. То есть, ну, с одной стороны, это выгодно, но с другой стороны, вот эти вот фирмы требуют им платить ежемесячно по 4-5 тысяч рублей. То есть, ну, неизвестно еще, насколько тяжбы затянутся. То есть, если это будет год, то отдавать такой фирме в течение года 4-5 тысяч рублей человеку, у которого и так проблема с уплатой кредитов, ну, тоже не всегда выгодно.
Ну да, еще и надежность этих фирм тоже вызывает некоторые сомнения и опасения.
Да.
Насколько я понимаю, когда человек в отчаянии, то он хватается за последнюю соломинку и готов последние, там, я не знаю, деньги, собранные по друзьям и знакомым, принести в контору, которая пообещает тебе вот такое быстрое избавление от долгов. Ну а такие мошеннические схемы работают?
Такие вот есть мошеннические схемы. Вот если я, ну, говорю о той фирме, в которую я сходил, это более-менее что-то официальное, это юристы, ну и там хоть какое-то там доверие есть. Есть другие фирмы, вот я пообщался с одной иркутянкой, которая как раз-таки чуть не натолкнулась на как раз-таки аферистов, которые действительно предлагают полностью избавить от долгов за определенную сумму. То есть они у нее попросили, у нее долг был тоже 300 тысяч, и попросили у нее 30 тысяч, якобы за эту сумму они полностью вообще погасят долги перед банками. Вот. Ну, естественно, у нее возникли вопросы, каким образом, ну, какая у них выгода, потому что, ну, странно же, что вот у нее долг на 300 тысяч, а они за 300 тысяч готовы погасить. Вот они объяснили, что они якобы за счет своих клиентов формируют, получается, свой капитал, который вкладывают под хорошие проценты, и якобы таким вот образом они работают. Но это тоже фирма однодневки, потому что вот эта женщина, она позже, но она все-таки отказалась, потому что контора ей показалась сомнительной, там никаких документов, ни договоров, ничего не заключали, там и девушка тоже сидела в каком-то офисе. И вот она отказалась, а потом через несколько дней мимо проходила, мимо здания, где вот этот офис располагался, и там уже не было никакого офиса, не было никакой вывески, там был просто уже продуктовый магазин.
Спасибо. Да, понятно. То есть действуют как те конторы, которые действительно могут, ну, с помощью юристов помочь вам избавиться от тех накруток, которые идут уже на ваши долги, но не от самих долгов, так и до аферистов, которые пытаются нажиться на людях, которые и так в финансовой яме.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Ну, сейчас мы с вами продолжаем говорить о том, сколько мы получаем, сколько мы тратим и сколько отдаем за кредиты. Вот, кстати, сколько вы отдаете за кредиты? Вот я хотела бы спросить об этом наших радиослушателей. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Попали ли вы в кредитную ловушку или счастливо ее избежали? Вот о своем опыте можете рассказать и поделиться. И мы, кстати, вот сейчас журналист «Комсомольской правды» из Иркутска Дмитрий Несифоров рассказывал о том, что, например, в Иркутске, а я не сомневаюсь, что и в большинстве городов нашей страны есть вот такие конторы, которые помогают вам минимизировать проценты по долгам, но от самих долгов, конечно, не избавляют. Ну и есть псевдоподобные организации, которые собирают с вас деньги, потом бесследно исчезают, зарабатывая на тех, кому, в общем, и так, как мы понимаем, не сладко. Так вот, сколько вы отдаете на кредиты? Вопрос, который я адресую нашей аудитории, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И если у вас есть свой собственный опыт, как вам удалось выбраться из этой кредитной ловушки, можете им поделиться. Кстати, банки в России планируют постепенно снижать степень жесткости условий кредитования. Да-да, именно так, снижать. Ну и что у нас? Они будут по-прежнему придерживаться осторожной кредитной политики, сообщают в банковском секторе, избегая принятия на себя чрезмерных рисков, что будет сдерживать рост кредитных портфелей банков. Но и при этом, как говорят в банковских структурах, в розничном сегменте рынка, начиная с первой половины 2015 года, драйвером роста остается спрос на ипотечные кредиты. Этот спрос дополнительно стимулировала программа государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования. Это констатирует Центробанк. Ну и если сейчас банки будут снижать степень жесткости условий кредитования, это значит, что welcome, наши уважаемые, приходите к нам, забирайте денежки, ну а потом, пытайтесь их вернуть. А вот кому и как это удается, и сколько вы тратите на кредиты, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, вернее, какая у вас история?
У меня, слава богу, таких историй очень печальных нет. Вот, в силу того, что те работники финансовых учреждений, с кем я общался, они называли меня хитрый и продуманный. Вот, в связи с тем, что я не хотел брать кредиты.
А вы зачем к ним приходили-то тогда?
А я приходил узнать условия, может быть, какие-то льготы, скидки, понимаете? Они рассчитывают на то, что как только вы явились, тут же уйдете нагруженным, значит, договором, где мелким шрифтом внизу что-нибудь такое хитрое написано. Вот.
А простите, я вас перебью, а зарплата у вас позволяет к банкам обращаться с просьбой о кредитах? Там же это одно из наиважнейших условий. Вот мы будем дальше говорить о минимальном размере оплаты труда, на который составляет 7,5 тысяч рублей, но вряд ли человеку с таким доходом банк с удовольствием будет выдавать даже там несколько там, тысячных купюр для того, чтобы что-то приобрести. Вот у вас-то зарплата какая позволяет воспользоваться этой услугой банковской?
Да, у меня зарплата позволяет любой услугой воспользоваться. Здесь опять же парадокс, понимаете? У вас спрашивают зарплату, а завтра вас выгнали с работы. Вот. Но это их не волнует. На вопрос, а почему вы не даете тем людям, у которых зарплата низкая, но залогов много всяких, следует немая сцена, и, значит, ну, у нас такие правила, понимаете? Это как техосмотр. Осмотрели машину, хорошая, выезжала, ударилась в пень или в стойку ворот этого ГАИ. Вот она уже через 15 минут нерабочая. Ну, документ у вас на год там или на два получен. Вот. Поэтому моя рекомендация, не берите никаких кредитов, накопите, если можно. Пусть вам помогут родители ваши, вот, если у них есть такая возможность. Но кредиты не берите. Кстати, на съезде в Лондоне, где собирались банкиры, это было где-то, ну, год назад, два, может быть. Вот, отмечала выступающая женщина, не помню из какого банка, что сволочи стали, значит, хитрые, не хотят брать кредиты.
Понятно, спасибо огромное. Да, ну вот видите, не случайно я сказала о том, что банки планируют постепенно снижать степень жесткости условий кредитования. Это как раз вписывается вот в ту реплику, которую вы сейчас произнесли, и которую произносило банковское сообщество. Ну вот что нам пишут о своих историях, своими историями делится. Михаил написал: «Я заемщик, приходил в банк, ребята, мне нужен кредит. Они: да, пожалуйста, без справок, сколько надо. Брал небольшие кредиты, не считал их сумасшедшие проценты. Потом, как снежный ком, кредит на кредит, пени, штрафы, кредиты в несколько сотен превратились в миллионы. Работал круглосуточно 3-4 года, почти отдал. Думаете, жизнь научила? Не берите потребительские кредиты», продолжает Михаил. Но я думаю, что, Михаил, все-таки вы разумный человек, наверняка повторять такой опыт больше не будете. Следующее. Брать кредит все равно, что... Ага, ну понятно. Простите, я не буду говорить, о каких ассоциациях наш радиослушатель написал. Ну, в общем, ладно, бог с ним, даже нашему радиослушателю, который такие параллели проводит, большой привет, очень остроумно, но произнести в эфире не могу. Так, и давайте следующий телефонный звонок. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну вот, на самом деле, вот кто берет кредит? Берут на всякую чешню. Там, на телефон, там, который там ты не можешь себе позволить. Там. Если ты получаешь там зарплату 15 тысяч, ты не можешь себе позволить телефон за 30 тысяч. А ты его почему-то берешь в кредит, а потом начинаешь думать, а как с этим рассчитываться? Угу. Как с этим быть там?
Но среди вот ваших знакомых или...
Ипотечные, вот ипотечные заемщики, вот интересные вот эти вот валютные ипотечники, да, вот как бы. Хотели всех обмануть, как бы, а в итоге-то сами себя обманули, как бы курс вырос, и они раз такие и встряли, да. Ну а кто им виноват-то? Ну, а
то есть можно предположить из ваших слов, что вы никогда с кредитами,
я
с ипотекой
никогда,
не связывались?
Никогда. Да я вот даже сейчас вот пойду, и у меня нет кредитной истории. Мне никто не даст. Хотя у меня зарплата, ну...
О, на слове «зарплата» у меня связь оборвалась. То есть, видимо, все-таки то ли решили не рассказывать, сколько зарплата, ну, то ли телефон, видимо, неоплаченный сейчас перестал работать. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Меня Андрей зовут, Подмосковье. Друзья, хочу всем сообщить, что такое кредит. Кредит – это в переводе это смерть, а бизнес – это обман. Никогда ни в коем случае не берите никакие кредиты. Сам я, у меня был один кредит, я с ним рассчитался благополучно. И работаю, и живу на себя, и для себя, и во благо своей семьи, независимо ни от какого государства.
Хорошо, кредиты вот нельзя, а ипотеку можно? Как?
Ни
молодой
случае,
семье-то где жить? А как жить, что ж всем вместе?
Не надо подходить. Да, только на себя, на
не,
себя.
Не, ну подождите, я говорю,
нет,
жить-то как?
Не надо обслуживать.
Секунду, подождите, вы послушайте меня. Жить-то как?
Занимайтесь
своим
делом, своим ремеслом. Я пеку хлеб. Я живу. Мне всего хватает, не поверите, всего. И моей семье еще родителей кормлю. Всем все хватает.
Понятно,
не
хорошо.
Не подходите к банку вообще никогда.
Слушайте,
никакому.
А на что вы, на какие деньги вы бизнес-то свой...
Проживете, вот смотрите,
нет, подождите,
проживете.
Секунду, я вам, секунду, я вопрос вам задала. На какие деньги вы свой бизнес организовали?
А это не бизнес. Это моя жизнь, это мое дело. Это вообще не бизнес. У меня нет задачи заработать денег. Вообще.
А живете вы и ваша семья, простите, на что?
На тем я занимаюсь любимым делом.
Не-не, подождите. Любимым делом мы занимаемся, это когда мы лобзиком выпиливаем, понимаете, у себя на кухне и не для продажи. Вы хлебушком испеченным и кормитесь, правильно? А муку на что покупаете? Муку на что покупаете? Яйца,
смотрите,
сахар.
В этом году я уже буду выращивать свое зерно. Два года назад я, да, покупал. А в этом году
на что покупали, на какие деньги? На какие деньги покупали?
Так же где-то что-то родители помогли, где-то свои сбережения были, так же где-то подрабатывал. потихоньку-потихоньку собирал и обходился без кредитов. Ни
все, мы поняли, ясно. Спасибо большое. Ну, вот это призыв, который прозвучал не один раз от нашего радиослушателя. Не надо брать кредиты, уверяют. Ну, а как же, еще раз говорю, вот как? Если, допустим, квартира 32 квадратных метра, а семья разрастается, вот что делать? Съемное жилье, ипотека, бегать по родственникам с протянутой рукой? Ну, вряд ли, конечно, кто-нибудь на квартирку-то несколько миллионов подкинет. Вот ведь вопрос. Хорошо, как вы его решаете? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сколько вы отдаете на кредит? И вообще, нужно ли на себя вешать вот это кредитное ярмо? Как вы считаете? Ну вот нам Михаил продолжает писать о своем жизненном опыте. Что интересно, продолжает он, до сих пор звонят из банков, предлагают денежные средства. Я им рассказываю о себе, мол, посмотрите мою кредитную историю. Я не хороший заемщик, а они все равно звонят. Давайте мы буквально после небольшого перерыва через 4 минуты узнаем о том, что происходит в стране и в мире, а потом поговорим о минимальном размере оплаты труда. Поскольку на этой неделе достаточно резонансно прозвучало заявление вице-премьера Российской Федерации Ольги Голодец, которая как раз и вызвала продолжение дискуссии о том, как мало получают россияне, а их почти 5 миллионов человек, и что делать для того, чтобы не было вот такого уж вопиющего расслоения между бедными и богатыми в том, что касается оплаты труда. Обязательно об этом поговорим, а может быть даже поспорим, так что телефон 8 800 200 ровно 9702 будет в вашем распоряжении.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Ну, от закредитованности населения, того, сколько вы отдаете на кредиты, мы давайте перейдем к теме, которая напрямую связана с той, которую мы обсуждали на протяжении вот этих первых 30 минут часа. Левада-центр провел опрос и выяснил, что самыми острыми проблемами общества, по мнению россиян, по-прежнему являются рост цен, вот это волнует 69% опрошенных, и бедность. 50% тех, среди которых проводил опрос Левада-центра, сказали, что это одна из самых важных и серьезных проблем. Но бедность бедности рознь, потому как бедность человека, который сам работать не хочет и, в общем, особо-то к этому не стремится, это одно, бедность человека, который вышел на пенсию, это другое, а есть еще и бедность работающего человека. Вот об этом напомнила вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец. И она выступала на неделе российского бизнеса, которая проходила в Москве. Но из-за того, что звук был, качество звука было не очень хорошее, мы сейчас вам воспроизведем то, что сказала Ольга Юрьевна.
Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере. Работающие бедные. 4 миллиона 900 тысяч работающих россиян в настоящее время получают зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда и при этом остаются за чертой бедности. У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты 7,5 тысяч рублей. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне.
Ну вот, это было заявление вице-премьера Ольги Голодец. Еще раз напомню, что выступала она, в общем, перед представителями российского бизнеса. А это значит, что речь была обращена к ним. Почему делаю акцент на этом? Потому что сразу начали говорить о том, что, вы посмотрите, недооценивают трудящегося человека. Но здесь все чуть-чуть посложнее. И мы, как только это заявление было сделано, мы обсуждали это в программе «Картина дня». И наши экономические эксперты говорят о том, что все-таки есть в этом заявлении Ольги Юрьевны еще и, что называется, второй пласт. А он вот каков. Уважаемые представители бизнеса, как бы сказала Ольга Юрьевна, ну вы посмотрите, что делается. Вы своим работникам платите ту сумму, на которую они жить не могут. Здесь или вы их недооцениваете, такое тоже может быть. Вполне вероятно, что из этих 5 миллионов действительно есть те, кому просто в наглую недоплачивают. Но есть и те, кто получает очень хорошие деньги, но неофициально, в конверте. Серую зарплату или вообще, может быть, знаете ли, значится один человек, получает другой. В общем, такое тоже у нас бывает, эти серые мошеннические схемы. То есть официально человек получает 7,5 тысяч рублей, ну, то есть как раз размер МРОТ. А сверх того в конверте 30, 40, а может быть и 50 тысяч, и живет себе вполне хорошо и комфортно. Вот, собственно, как можно трактовать эти слова. Но, тем не менее, я напомню, что все-таки разговор о минимальном размере оплаты труда, о том, что его надо повышать, причем не вот такими темпами, как это будет происходить, например, в этом году, сейчас 7500, а в июле, с 1 июля этого года, будет 7800. Нет, говорят о том, что нужно сравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Прожиточный минимум в нашей стране, как вы знаете, на 2,5 тысячи рублей практически больше. Причем об этом говорили в том числе и сама Ольга Голодец, и министр труда Максим Топилин.
Мы перед собой ставим задачу о том, что нам обязательно, как мне кажется, наконец-то надо поставить точку и к осени этого года обеспечить приближение минимального размера оплаты труда к ПМУ, сделать эту конструкцию региональной. И сейчас существует очень хорошее время и хорошая такая поддержка на площадке Государственной Думы, когда мы способны наконец-то сделать прорыв в этом отношении.
Ну вот мы сейчас слышали Максима Топилина. Кстати, он предлагал в свое время сразу несколько вариантов, как можно за счет чего увеличить минимальный размер оплаты труда. Он предлагал следующее. Обсудить с заинтересованными министерствами три основных варианта. Или установление МРОТ на уровне прожиточного минимума в среднем по всей России. Или установить МРОТ на уровне регионального прожиточного минимума в каждом регионе. Мы понимаем, что регионы у нас разные, и прожиточный минимум, в общем, тоже отличается. Или третий вариант – введение почасовой заработной платы. Вот такие, собственно, три варианта были предложены Максимом Топилиным на рабочей группе в Госдуме. Вот три обсуждаемых варианта повышения минимального размера оплаты труда. Ну, а то, что это необходимо делать, это, конечно, ни для кого не секрет. И в том числе сама вице-премьер Ольга Голодец в феврале этого года, выступая на инвест-форуме в Сочи, как раз касалась этой же темы.
На уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 миллиона человек. Сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. И доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям.
Ну а довольны ли вы своей зарплатой? Вот с этим вопросом я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Получаете ли вы зарплату в конверте или работодатель ваш честный и все, что вы заработали, вы получаете? Довольны ли вы своей зарплатой? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. По достоинству ли оценили работодатели ваш труд или все-таки какие-то сомнения у вас по этому поводу остаются? 8 800 200 ровно 9702. И вы знаете, на голосование я хочу вынести другой вопрос. Вот я объясню, почему я не хочу по этому поводу общаться с вами в прямом эфире. Ну, мало ли, может быть, кому-то неудобно об этом сказать, кто-то стесняется, кто-то, может быть, боится. Вы получаете зарплату в конверте? Если да, получаете, звоните по телефону 637-65-19. Если не получаете, 637-65-20. Код Москвы 495. Вот это два телефона для голосования. Пожалуйста, можете, позвонив по одному из двух телефонов, сказать о том, получаете ли вы зарплату в конверте или на вашем предприятии, на той компании, в которой вы трудитесь, такой практики нет. Просто интересно вообще у нас, насколько насколько широко распространен этот метод получения заработной платы и оплаты труда работников. Если вы зарплату в конверте получаете, звоните по телефону 637-65-19. Не получаете — 637-65-20, код Москвы 495. Ну и довольны ли вы своей зарплатой? Вот именно этот вопрос я сейчас и хочу обсудить с вами в прямом эфире. Пожалуйста, Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я своей зарплатой доволен, ну, потому что у меня нет завышенных потребностей, uh-huh. скажем так. Вот. Но я просто хотел высказаться по поводу вот этой неожиданно якобы развязанного разговора насчет того, что у нас минимальная зарплата ниже прожиточного минимума. Это я рассматриваю это как подготовку к выборам президентским. Вообще, честно говоря, поражающее кощунство власти, которая обратила, наконец, внимание, что у нас минимальная зарплата ниже прожиточного минимума.
Ну, вы знаете, на это внимание обращают давно, но уж давайте не будем так демонизировать нынешнее положение дела. Об этом речь идет. Вот знаете, вот сколько я себя помню, постоянно говорят, надо сравнять, надо приравнять одно к другому, говорят, все, денег нет. Вот, кстати, Ольга Голодец, между прочим, сказала, что деньги-то есть. И она заявила, что не особо много на это нужно будет потратить. Так что нет, я с вами согласна, что, конечно, нужно решать эту проблему. Причем, да, действительно, вполне вероятно, что в связи с тем, что на следующем году нас ждут важные выборы, наверное, это лучше сделать все-таки побыстрее. Но а нам-то разве от этого хуже? Если наконец-то сравняют минимальный размер оплаты туда и прожиточный минимум, если наконец-то, ну, вот то, о чем говорили несколько лет, будет осуществлено. Слушайте, мне кажется, это наоборот только лучше будет. И, кстати, когда приходит к нам Леонид Ольшанский, Леонид Ильич, он все время говорит, что, знаете, когда начинается предвыборная кампания, неважно какого уровня, вы, говорит, сразу пользуйтесь этим. Вот все нерешенные проблемы решайте. Это, говорит, хорошее время. Вот я ему доверяю. Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Довольны ли вы своей зарплатой? Влад, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
У меня вот официальная зарплата 16 тысяч рублей. И остальное все как бы выдается в конвертике. Я считаю, что, в принципе, это даже нормально для Ростова-на-Дону, для среднего рабочего класса, так сказать.
Слушайте, а чем ваш работодатель объясняет вот именно то, что он вам энную часть денег отдает в серую?
Я особо не заморачиваюсь. Понятно, что там какие-то налоги, что-то они хотят переплачивать.
А, ну то есть это взаимные некие договоренности, да? Слушайте, но вы же на 16 тысяч ни кредит, ни ипотеку, ничего не возьмете.
Да, в банке сейчас с распростертыми объятиями, даже когда видишь 16 тысяч рублей официальную зарплату, а не, как у многих там в районе там 7800, 7500, вот, они с распростертыми объятиями кредитные, я не говорю там ипотеки и так далее, и машины, а что-то там мелкое, холодильник, стиралку, телефон тот же. Без проблем банк видит, 16 тысяч, значит, и так тебе хорошо относится на работе.
Ясно, спасибо огромное. Ну вот что пишут, смотрите. Работаю в тени, официально устроен на полставки. Полставки минималки у знакомого. Плачу ему подоходный налог сам за себя. Сколько зарабатываю? Доволен. Следующий, Максим пишет. Российскому бизнесу нужно повышать эффективность труда своих работников. Потом же будет с чего повышать МРОТ и прожиточный минимум. Максим, уважаю. Далее. Работаю водителем автобуса по 16 часов, 2 через 2. Зарплата 30-35 тысяч рублей. Очень мало за такой тяжелый труд. Следующее. Прогрессивный налог на олигархов и богатеев. Деньги в бюджет и на пенсии. Пока премьер с пеной у рта будет защищать их от этого, ничего не изменится. И вот еще сообщение из Нижнего Новгорода. Официально никуда не берут. Обращаюсь в лизинговые компании по трудоустройству, табишь посредники и зарплата в конверте. Верьте. Вот так вот. Ну, еще один телефонный звонок, потом подведем итоги голосования. Я спросила, получаете ли вы зарплату в конверте. Если да, получаете, звоните по телефону 637-65-19. Если не получаете, 637-65-20, код Москвы 495. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
ну, официально получаю тоже 15 тысяч, потому что это, видите, какая-то планка у них, 15 тысяч. Все остальное получаю, ну, не в конверте, но получаю. То есть, 75 тысяч получаю. Вот. Но хочу сказать честно, до тех пор, пока не будет того органа, который будет осуществлять проверку и выносить наказание для тех людей, кто платит такие нам зарплаты, до самого момента ничего не будет. Голодец там, пускай что угодно, повышает. То есть у нас получается она, и мы такое впечатление, что мы живем на разных планетах.
Ну так и, ну, она-то хочет повысить минимальный размер оплаты труда. Вы что, против этого, что ли?
А мешает-то ей что повысить-то?
Так
ей
вот и говорит. Вот.
Они руководят нашей страной, а не мы руководим ими.
Да и в том-то они, и дело, что... Нам,
а мы хотим. Ну хотите повысить, что кто вам мешает-то?
Есть да понимаете, в чем дело? Есть Министерство финансов, а есть Министерство труда. И вот они по-разному смотрят на один и тот же вопрос. Понимаете, то, что нравится Министерству труда, Министерство финансов не устраивает. Но и, кстати, 60% наших радиослушателей, это согласно опросу, получают деньги в конверте.
Тема выходного дня.